Кора Антарова. Две жизни. Часть вторая. Том первый. Глава первая. Бегство капитана Т. и Наль из К. в Лондон. Свадьба. Спешно покинув сад дома дяди Али, Наль в сопровождении двух слуг, из которых один был ее двоюродным дядей, переодетым слугою, молодого Али и капитана Т., вошла в его дом, где она никогда не бывала и даже представить себе не могла, что такое может случиться. Выросшая в двойственной обстановке, давимая всеми условностями гаремной жизни, Наль, тем не менее, была образована и теоретически знала жизнь цивилизованного и культурного общества благодаря Али Мохаммеду, который боролся с затворничеством женщин всюду, где только была для этого возможность. У Наль всегда были европейское платье и обувь, к которому ее, как бы играя, приучал дядя Али, вызывая негодование старой тетки и прочего синклита из Муллы и его фанатиков-правоверных. И девушка безо всяких затруднений переоделась в костюм, приготовленный для нее дядей. Смеясь, она закутала молодого Али Махмуда в свой розовый свадебный халат и драгоценные покрывала. Без плача рассталась она с братом, только кинулась ему на шею, хотя в глазах обоих блестели слезы. «Мужайся, Наль. Все случилось не так, как я предполагал, но будь счастлива. Вспоминай иногда меня и верь. Если дядя Али сказал, так оно и должно быть. Если он тебя отдал капитану Т., значит, таков твой путь. А счастье твое зависит от тебя. Не бойся ничего. Иди весело и старайся понять, зачем дядя создает тебе другую жизнь. Одно только помни, у нас с тобою общий завет — верность до конца. Будь верна капитану так же, как ты верна дяде Али, и ты везде победишь». Голос молодого Али дрожал, лицо было вдохновенно и прекрасно. Оно сейчас жило. Ничто в нем не напоминало того полумертвого существа, которое с отчаянием смотрело, как Наль подает капитану цветок. «Время. Прощай, сестра. Я всегда буду тебе верным другом, и нет для нас ни расстояния, ни разлуки». Взяв пару крошечных туфелек в руки, завернувшись в покрывало, Али выскользнул из дома и пропал во тьме. Насколько просто было для Наль переодеться в европейское платье, настолько же трудно оказалось побороть привычку к покрывалу и оставаться среди мужчин с открытым лицом. Когда капитан Т. постучал к ней и спросил, можно ли войти, ей было страшно ответить согласием. Увидя ее в простом синем английском костюме и с распущенными до пола косами, перевитыми жемчугом, он пришел в ужас. Поняв, как нелепо она выглядит и какой уликой являются ее косы, Наль не дала опомниться изумленному капитану и отхватила ножницами косы до пояса. Она уложила их вокруг головы и надвинула шляпу на лоб. Набросив на нее легкий шелковый плащ, капитан сказал: «Унося отсюда дивный образ Али, мы перед ним муж и жена, Наль. Мы оба повинуемся ему и оба будем до конца дней верны ему. Мы уходим без него, но он с нами. Если вы идете без страха, мы победим и выполним поставленную перед нами задачу». «Я не знаю страха, капитан Т. Я его не знала никогда. Я ваша жена перед дядей и Богом, и верность моя Богу — это верность дяде и вам», — спокойно ответила Наль. Слуги вынесли их небольшие чемоданы в коляску. Лошади сразу перешли на рысь, и Наль стала привыкать к темноте. «Я ни разу не была на улице ночью, даже за воротами сада», — шептала Наль, сидевшему рядом с ней капитану, которого едва узнавала в непривычном штатском платье. «Перейдем на английский, Наль. Теперь вы — графиня, жена лорда Т. Старайтесь держаться высокомерно до глупости, как помните из английских книг. Вот вам покрывало», и капитан помог Наль обвязать вокруг шляпы и спустить на лицо довольно плотную синюю вуаль. «Как это приятно!» — засмеялась Наль. «Разыгрывая из себя гордую даму, я избавлюсь от назойливых разговоров. Не забудьте опереться на мою руку и до самого момента отхода поезда изображайте из себя великую даму-икону, для которой на свете существует три рода рабов разных социальных ступеней. Я — муж и первый раб, удостаиваюсь разговора. Ваш дядя — нечто вроде секретаря, второй раб, к которому снисходят до признания его человеком. А слуга — третий раб, которому только кивают или объясняются с ним жестами. Так всю жизнь живут важные дамы. Постарайтесь прожить таким образом 1-2 недели, пока не выберемся на свежий воздух и не завершится наиболее скучная часть нашей жизни. Наль не успела ответить. Экипаж подкатил к освещенному вокзалу. Лорд Т. вышел первым, подал руку своей закутанной супруге и послал секретаря за заказанными заранее билетами. Через несколько минут подошел поезд. Секретарь и слуга устроили своих господ в разных купе и прошли в другой вагон, где ехали сами. Когда поезд тронулся, лорд лично убедился в том, что его супруга устроена удобно, любезно с ней простился и сказал, что утром придет ее проведать. Все было чуждо Наль, незнакомо и неудобно. У нее было до того растерянное личико, что лорд-муж, уже выйдя в коридор, спросил, не нуждается ли его супруга в секретаре. Обрадовавшись возможности побыть с дядей, Наль просила прислать его немедленно. Лорд послал за ним проводника и оставался в коридоре, перекидываясь со своей супругой малозначащими фразами до тех пор, пока не явился секретарь. «Графиня желает написать несколько писем. У ней бессонница», — сказал лорд мнимому секретарю. Поцеловав руку жене, он шепнул ему, «Оставайтесь до 6 часов. Я займу ваше место утром, а вы отдохнете у меня в купе. Дайте Наль спать, сами дежурьте». Вернувшись к себе, капитан Т. лег на диван и, приказав себе, как делал это уже много лет, проснуться в 6 часов, мгновенно заснул. Наль спать не могла. Все ее поражало. Дядя должен был объяснить ей устройство вагона. Он рассказал ей также про весь их путь до Петербурга и описал, как выглядит гостиница в Москве. «Не знаю, будем ли мы останавливаться там. Думаю, нам надо мчаться во весь дух, чтобы как можно скорее быть в Лондоне», — говорил дядя-слуга. «А как мы туда доберемся? Сядем на пароход на Неве. Теперь установлено прямое водное сообщение. Через 7 дней будем в Лондоне». «Как? 7 дней будем плыть морем?» — с удивлением сказала Наль. «Да, морем. Я, к сожалению, плохо переношу качку. Придется капитану Т. самому караулить свою важную жену», — смеялся дядя. «Чтобы тебе свыкнуться со своей ролью, важная дама, приступай к ночному туалету. В чемодане найдешь легкое платье. Я посижу у окна, ты переоденься и ложись спать». «Нет, дядя, спать немыслимо. Я могу лечь, если ты этого желаешь, но ведь от мыслей лопнет голова, если я хоть половину не обдумаю». Когда через час дядя окликнул племянницу, ответа он не получил. Старик улыбнулся и принялся за чтение. На его безмятежно спокойном лице старого философа не было заметно ни малейшего волнения. Ничто, казалось, не нарушало его равновесия. Он был таким же спокойным и трудоспособным сейчас, как в привычной мирной обстановке своего, окруженного виноградником дома, где он оставил многочисленную семью. Книга и делаемые им при неверном свете свечи пометки помогали ему не замечать мелькавших станций, и он с удивлением приветствовал капитана, тихо вошедшего в купе. «Говорила, что спать не может», — шепотом лукаво улыбаясь, сказал лорду Т. секретарь. «А вот и непривычная тряска, и стук колес. Все молодости нипочем». Секретарь отправился в отделение своего господина, а тот устроился на соседнем диване. Наль все спала, по-детски подложив ручку под щеку. Капитан заботливо задвинул щелку в занавеске, через которую к волнистой головке подбирался солнечный луч и снова сел на свое место. Он впервые видел Наль с закрытыми глазами. Черные длинные ресницы бросали тень на розовые щеки, прелестные губы улыбались. Эта почти детская жизнь принадлежала ему. Еще вчера он считал невозможным не только быть соединенным с Наль, но даже пройти свою жизнь вблизи нее. А сегодня он едет с нею, получив ее из рук Али, едет, чтобы жить и трудиться, свободно любя ее перед всем миром. «Счастлив ли человек, который несет ответ сразу за 2 жизни?» — думал капитан. Отдавая ему Наль, Али сказал, что она дитя, а он не только муж, но и первый друг-воспитатель. «О да», — продолжал думать капитан, — «выше той любви, когда человек согласен отвечать за жизнь любимого и быть не может. Али доверил мне часть самого себя. Я должен продолжать его дело и помочь Нале раскрыть в себе все силы жизни. Дядя, знаешь, даже лень глаза открыть. А я хвалилась, что половину мыслей додумаю», медленно просыпаясь, сказала вдруг Наль. И знаешь, очень странный мне снился сон. Я все время видела капитана Т, и мне казалось, что это он сидит рядом, а не ты, и что я его жена, и нас венчают по-европейски. Правда смешно?» «Не очень, Наль». Наль вскочила с дивана в полной растерянности. «Как же это случилось? Что вы здесь, а я сплю?» — огорченно сказала девушка. «Мне не хотелось будить вас, а дяде надо было отдохнуть. Не огорчайтесь. Надо привыкнуть играть роль моей жены. Не забывайте, что мы беглецы, и от нашего самообладания зависит, насколько талантливо мы сыграем роли и тем спасем свои жизни. И жизни всех тех, кто в эти минуты помогает нам. Трудно вам, Наль, путешествовать впервые, да еще без женской помощи. Будем стараться вести себя так, чтобы нас принимали за важных и влюбленных супругов. Сейчас постарайтесь причесаться. Парикмахера я не гожусь, хотя гример хороший, но критиковать вашу прическу берусь. Если вы будете тихо сидеть у окна, капитан Т, я постараюсь причесать голову, как на модной картинке у дяди Али. Только не смотрите на меня, пока я не скажу. Не смотреть на ваши парикмахерские таланты до сигнала берусь, но на модную картинку не согласен. Выньте из волос все украшения и положите косы вокруг головы, как вчера. Как? Все-все украшения вынуть? Разве европейские женщины не носят украшений? Это очень скучно. Носят, Наль. Но в волосах их носят только на балах, званых обедах, очень изысканно и в меру. Украшения, как шляпы и меха, имеют свои законы. Иная шляпа надевается только утром, другая — после обеда, а есть шляпы, которые надевают, когда едут в коляске. Как же все это постичь, чтобы не быть бестактной и не осрамить дядю Али или вас, капитан Т, с уморительной детской серьезностью, спрашивала Наль. Я думаю, вам, постигшие такие большие духовные задачи и не менее трудные математические истины, вам, Наль, будет легко усвоить внешние правила цивилизации того народа, среди которого мы будем жить. Для начала выньте из волос жемчуг и снимите драгоценности с шеи и ушей, они чересчур вызывающие для вагона. Найдите какие-нибудь маленькие серьги. А волосы в дороге не украшаются ничем. Как странно. У нас именно в дорогу и надевается все самое драгоценное. Довольно долго капитан так сидел, отвернувшись к окну, думая, как трудно будет Наль привыкать к новой жизни, на каждом шагу натыкаясь на сложности. «Ну вот я и готова», — услышал он наконец. Наль стояла перед ним в белой блузке и синей юбке. Волосы ее были гладко причесаны на пробор и уложены вокруг головы. Казалось, этой прелестной головке тяжело от пышных кос, а непривычные шпильки заставляли Наль все время пробовать рукой, на месте ли ее косы. Сквозь тончайший батист просвечивала розовая кожа. Выражение огромных глаз было радостное, доверчивое. Ни облачко сомнений или сожалений о покинутом доме и любимых. Ни малейшей тревоги о неизвестном будущем, ничего этого не было на лице Наль, кроме желания услышать одобрение капитана. Уверив, что все в ней прекрасно, капитан проводил жену в умывальную комнату и остался ждать в коридоре. Мысли о Левушке, до сих пор его единственном близком спутнике, пробежали облаком в сердце капитана. Левушка, возвратившийся с пира, Левушка, распечатавший письмо, Левушка, впервые пускающийся в жизнь без него. «И здесь я отвечаю за две жизни», — снова подумалось капитану. Проводив Наль из умывальной комнаты в ее купе, лорд приказал проводнику позвать секретаря. Секретарь, человек опытный и немало путешествовавший, устроил все по части завтраков и обедов. Наль не пришлось об этом беспокоиться, все подавалось в купе. Первый день путешествия подходил к концу. Наль освоилась с новым бытом, и окружающее перестало ее удивлять. Она больше не поражалась свободе обращения женщин с мужчинами, но выходить до наступления полной тишины и темноты из купе она отказывалась. Без всяких приключений, сменяясь на дежурстве, наши путники добрались до Москвы. Ни слова ни о чем не спросила Наль, и в поезде, следующем в Петербург, уже чувствовала себя свободно. Часто замечал капитан, что она напряженно размышляет, но не мешал ей решать свои вопросы самой. В переполненном петербургском поезде им пришлось ехать в одном купе, чему Наль, уже успевшая несколько привыкнуть к своему открытому лицу, очень радовалась. Она, казалось, не замечала встревоженного вида дяди в Москве, когда тот шепотом что-то говорил капитану. Она была равна и спокойна в Петербурге, где их встретили двое незнакомых людей и очень торопили на пароход. Пораженная великим городом, она с сожалением сказала: «Проехать мимо всех этих красот, не заглянув никуда, какая жалость, капитан Т. Не знать хорошо языка, а только осмотреть дома и галереи — это ведь тоже грустно, Наль. Будет время, и вы увидите много красот, узнаете быт разных народов и сможете, если захотите, вплести свой труд и красоту в их жизнь. Не спешите узнать все сразу. Сейчас помните только, что вы важная дама, моя жена». Наши пассажиры поднялись на пароход со вторым гудком. И только когда он отошел от берега, Наль заметила, как разошлись суровые морщины на лице капитана и как легко вздохнул дядя. «Если бы здесь был дядя Али, — прошептала Наль капитану, — он не скрывал бы от меня ничего, видя во мне усердного слугу-помощника. А ведь я ему только племянница. Упрек ваш мне тяжел, Наль, особенно потому, что и я, как Али, вижу в вас друга и помощника. Но пока мы не встретимся с флорентийцем и не будем обвенчаны, я ничего не могу вам сказать, даже того, куда и зачем мы едем. Если вы не говорите мне ничего только потому, что вы связаны словом дяди Али, я совершенно спокойна. Я думала, что вы уже не любите своей маленькой жены, которая ничего не знает и даже не понимает, как ей вести себя. Простите, граф, что я прерываю вашу беседу», — подошел к капитану Т. капитан парохода, обращаясь к нему по-английски. «Ваши места оказались врозь», — кидая восхищенный взгляд на Наль и кланяясь ей, продолжал капитан. «Но я могу предоставить вам самую лучшую каюту, куда пассажиры не явились. Если угодно, я велю отыскать вашего секретаря и укажу ему каюту. Я чрезвычайно тронут вашей любезностью. Если вас не затруднит устроить нас вместе, а мое место отдать секретарю, мы будем вам очень благодарны. Помилуйте, я сам предложил и буду счастлив служить вашей супруге и вам, чем только могу», — ответил, изысканно кланяясь Наль, капитан. «Как же мы с вами поедем в одной комнате, капитан Т.?» — подавляя волнение, сказала Наль. «Ничего, друг, не беспокойтесь. Вы еще не знаете, как будете переносить качку. Лучше, если братом милосердия при вас буду я, чем кто-либо чужой. Мне страшно здесь. Это гораздо хуже, чем поезд. И почему все так смотрят на меня?» — тихо спрашивала Наль, стараясь скрыть смущение. «Нельзя. Немыслимо быть такой прекрасной, Наль. Я даже не могу сердиться на всех, кто от матросов до капитана и от юношей до стариков очарован вами. Если бы я был на их месте и имел бы право только из-под тишка смотреть на вас, а не откровенно вами любоваться, как это делаю сейчас, я бы вел себя точно так же, а потому и не могу на них сердиться». Наль вспыхнула, улыбнулась мужу и сказала: «Это услышать от вас сейчас мне было нужно. Так много пришлось передумать за эти дни. У нас не такие обычаи. У нас все иначе между мужем и женой. Я думала, что вы недовольны, что уехали со мной. Когда мы очутимся в каюте, а не здесь, на ветру, расскажете обо всем, что вы надумали. А пока укройтесь, пожалуйста, Наль, плащом. Да, кстати, опустите и вуаль, чтобы ветер не испортил вашу кожу. Или ревность не испортила сердце вашему мужу», — низко кланяясь графине, сказал подошедший секретарь. «Наши каюты готовы, лорд, и даже украшены цветами по приказанию капитана. Кроме того, друзья из Ка успели прислать графине два сундука с бельем и платьем, которые тоже стоят в каюте. Капитан парохода, человек лет 40, хороших манер и, очевидно, доброго характера, сам уже шел навстречу, обративший на себя всеобщее внимание чете, и проводил их до каюты. «Вот так красавец-мужчина», — сказала своей подруге разряженная дама. «Всю жизнь прожил, подобной женщины и представить себе не мог», — говорил приятелю Ловелас с моноклем в глазу и тросточкой. «Ну вот, придумали», — возразила дама. «Муж — это да, это мужчина, где только мог вырасти такой красавец, а жена смазливенькая, каких много». «Это просто возмутительно. Рост, пропорциональность фигуры, крошечные ручки и ножки, белизна. Ну а уж глаза — это небо», — возражал Франт. Как только пароход вышел в открытое море, Наль почувствовала себя плохо. «Немедленно ложитесь в постель», — сказал граф, на руках внося Наль в каюту. Он позвонил горничной. «Вам сейчас помогут. Примите эти пилюли, не волнуйтесь, до больших неприятностей дело не дойдет. но вряд ли вам придется побеждать сердца за Табльдотом.